Ви на хвалях Радіо Свобода. Працягвае нашу праграму перадача Алены Струва «Свабода ў турмах». Сёння пра асаблівасці ўтрымання падследных ў СІЗА.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струва.
Добрый день! Сегодняшнюю программу про особливости утримания подследных у СИЗА мы запланировали еще несколько месяцев тому. Тогда никто не думал, что главным нашим героем, подследным по криминальной справе, станет керовник правооборонной организации «Платформа Innovation» и, меж іншим, наш активный автор и эксперт Андрей Бондаренко. Сегодня у Кастрычницком суде Менску чекает разгляду его криминальная справа, былого политвязня, а винавашивать у зло хуліганстве у п'яным выглядзе з выкарыстаннем фізычнай сілы. Паводле платформы, калі дакладна пачнецца разгляд справы, пакуль невядома, Андрэю Бондаренко пагражае 10 гадоў зняволення. Свабода ў турмах сустрэлася з блізкімі праваабаронцы. Шматлікія пакеты з прадуктамі, сродкамі гігіены, усялякай неабходнай для тых умоў драбязой. Сябры ды паплечнікі Андрэя Бондаренкі, Алёна Красоўская, Каспяровіч і Мікіта Ліхавіт збіраюцца адвесці на ўладарку чарговую 30-кілаграмовую перадачу. Кілбаса, цукеркі, розныя прысмакі з вялікім тэрмінам захоўвання, кава, гарбата, садавіна, гародніна, розныя кашы і зусім мала цыгарэтаў. Яны ў якасці свой асаблівай валюты. Алёна Красовская, Каспіровіч.
Андрей курить бросил на голода. Был уже это воспаление легких, и ему врач сказал, что необходимо поберечься, и, в общем-то, курение оно приведет к каким-то уже изменениям структурным в легких, потому что с этим он бросил курить уже месяца полтора, как не курит. И мы очень этому рады, потому что, ну, во-первых, здоровье, во-вторых, в общем-то, и сигареты это тоже дорогостоящее удовольствие, но больше настоящего вам этого здоровья.
Поводле Алены Андрей утрымливается у добрых умовах.
Он содержится в очень хороших условиях, я считаю, потому что в условиях перенаселенной Володарки, где люди содержатся по 20, по 15-20 человек, Андрей сидит в двухместной камере с человеком, который совершил экономическое преступление. То есть это не уголовник в том смысле, в котором мы можем себе представить. И отношение к нему очень неплохое, потому что он почти в каждом письме пишет, что он даже поражен тем, что действительно отношение достойное как к человеку без всяких давлений, оскорблений.
На питание, кто подтримливает Андрея у весь этот час, на койке поширилось, а те наоборот звук его сябровское коло, чую отказ.
Передачи, оплата адвоката, поддержка семьи, деньги на расчетный счет, которые необходимы осужденному, чтобы он мог отовариться в местном магазине на Володарке. Это все лежит на плечах платформы, мы это делаем, и мы это будем делать столько, сколько потребуется, и столько, сколько у нас хватит сил. Просто потому, что это наш друг. По поводу круга знакомых и тех, кто поддерживает, конечно, могу сказать, что и в случае с Андреем Бондаренко этот круг резко сузился. Даже несмотря на то, что сейчас еще никто не знает, что в действительности произошло в ту ночь. Но, однако, уже многие люди дистанцировались от общения и с нами, и с Андреем. Остались, наверное, те, кто действительно хочет быть рядом. Что бы он ни совершил, виноват он или нет, мы будем его поддерживать всегда. Сделаем для него все, что в наших силах.
Говорила Алена Красовская, Каспірович. У эфиры «Свобода у турмах». Так что здарылася в ту ночь, когда Андрей был затриманы милициантами, а праз некалькі дзён змешчаны под варту. Вось некоторые звездки, якія нам удалось собрать у выніку размоваў с близкими Андрея, да и его суседями. Маленькая сім'я Бандаренок, ён, ягоная жонка Вольга і дачка Маша, якая сёлета пойдзе ў школу, жыве ў маленькай аднапакаёўцы, што ў адным з 5-павярховых дамоў на вуліцы Чкалава. У той вясновы вечар напярэдадні працяглых выходных Андрэй сустрэўся разам з сябрам-аднакурснікам. Настрой у праваабаронца быў дэпрэсіўным. Такі стан апошнім часам нярэдка суправаджаў яго. Стрэсу на працы хапала, тым больш улічваючы тое, што размова ідзе пра дапамогу сем'ям крымінальна асуджаных, дзе шмат гора ды трагедыі. Сябрам сядзелі доўга ў адной з кавярняў непадалёк ад дому, размаўлялі, выпівалі. Калі вярталіся, ля пад'езду Андрэя сустрэлі дзяўчыну. Яна жыла ў доме побач і ішла да маці, што жыла па суседству з Андрэем толькі 2 паверхамі вышэй. Слова за словам, аднак неўзабаве размова перайшла на крык. Потым Андрэй моцна ці то штурхнуў яе, ці то стукнуў. На крыкі выбегла маці дзяўчыны і іншыя жыхары. Кажуць, што спробы супакоіць Андрэя былі беспаспяховыя, а таму суседзі выклікалі міліцыю. Удзельнікаў канфлікту адвезлі ў РАУС. Відэакамера ў міліцыі зафіксавала эпізод, які потым убачылі ў інтэрнэце. Сёння ўсё, што здарылася ў тую ноч з Бандарэнкам, многія яго знаёмыя трактуюць па-рознаму. Адны пішуць у соцсетках пра падставу і правакацыю, іншыя пра звычайную хуліганку, у якую элементарна мог трапіць чалавек, у якога пад уздзеяннем алкаголю губляецца кантроль і не працуюць аніякія тармазы. Што да сямейнікаў праваабаронца, то у тэлефоннай размове жонка Андрэя, 35-гадовая Вольга, гаварыла гэтак жа стрыма, на што і падчас першага працэсу, калі Бандарэнка быў прызнаны палітвязнем. А сустрэчы з карэспандэнтам свабоды яна адмовілася, сказала, што не хоча шкодзіць сваёй размовы ані мужу, ані дачцэ. Наконт таго, што здарылася з суседкамі, нейкіх меркаванняў не мае, паколькі з суседзямі абсалютна не кантактуе. Гэтыя людзі звычайна радуюцца, калі ў кагосьці побач здараецца нешта кепскае, так пэўна і ў выпадку з яе мужам. Пакуль яшчэ мужам, удакладняе жанчына. Тым часам, як сказаў нашай праграме бацька Андрэя, ён у сынаву вінаватасць не верыць. З Валерыем Бандарэнкам сустрэўся наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Валеры Гурыч Бандарэнка жыве за паўдзясяткі кіламетраў ад райцэнтру Кіраўску вёсцы Выжары. У паселішчы шмат хат з закалочанымі вокнамі. Дамы старыя, але яшчэ моцныя. Такія ў бацькі зняволенага праваабаронцы. Пакуль 2 дачкі Валеры Рыгоравіча завіхаюцца па гаспадарцы, гамонім з ім пра сынаву долю ды вясковае жыццё пад старою ліпаю. Спрацаваныя дужыя рукі суразмоўца трымае на каленях і толькі зрэдку здымае іх. Вочы 70-гадовага мужчыны колеру беларускага неба. Імі ён спачатку зіраецца ўдалеч, а потым адказвае на пытанне. У Выжары Валер Рыгоравіч перабраўся, калі сына пасадзілі ў першы раз. Трэба было неяк выжываць, тлумачыць ён.
Трэба было як сі выжываць, бо была маленькая дочка у яго, а ў мяне ўнучка, яго жонка. У нас у дрэвні ёсць і козачкі, ёсць і курачкі. Усё ёсць для таго, щоб можна было найпрасцей пражыць, выжыць. Ёсць лепей перажываць падобныя стрэсы. Работы многа. Трудзімся.
У сынаву вінаватасць бацька не верыць. Кажа, не было падстаў для першага зняволення ў 2008 годзе, сумнеўна, каб яны былі для другога.
Калі зыходзіць з таго, што в першаму суду невіноўнаму чалавеку запрошвалі 9 гадоў усіленнага рэжыму, па второму 7 гадоў усіленнага рэжыму, а трэці суд прызнаў невіноўным, то я не сумляваюся, што цяпер здзелана ўсё так, што ўжо быў вор, мошэннік, а сейчас злосны хуліган. Гэта ў нас зрабіць проста.
Валер Рыгоравіч не выключае, што арышт сына звязаны з ягонай праваабарончай дзейнасцю і лідарствам у грамадскай арганізацыі «Платформа», якая выкрывала парушэнні ў калоніях і дапамагала былым асуджаным. Гэтую дзейнасць адсочывалі спецслужбы, твердзіць Бандарэнка старэйшай.
Если лишить организацию руководства, то чтобы не существовала эта организация, прослеживалась эта вся его деятельность, все подтасовано, подбито, даст Бог, со временем это выяснится. Не в таким же стане был, чтобы это делать. Так думаю, что слава Богу, что не хужейшее, могли же нечто исчез найти, что было бы хужейшее.
Сам Андрій Бондаренко у одним з лістов написав батьку, каб ён яму верив. Фрагмент з допису сина Валерий Хорович погодився прочитать.
Привет, папа. Не думал, что когда-либо придется опять общаться письмами. Но как есть, так есть. Как ты понимаешь, все в письме я тебе рассказать не могу. Но можешь поверить, что ничего, за что можно переживать, я не совершал. Все наладится. Главное, не переживай.
Як і у першого тітку, Валер Григорович і сестри Андрея будуть допомагати йому вистоїть. Питаю, а ці будуть той робіть те, хто вірив у ягоную невинуватість, коли зняволілі у 2008 годі? Те ж, до прикладу, лідери об'єднаної громадянської партії та ягоної поплечники, бо тепер же йому інкримінують злочинство, під яким не проглядається політика. Валер Григорович після роздуму відказує.
Я думаю, что поплечники так само, как и я, не верить в то, что это просто можно было в неким стане это сотворить. Это ж нормальные люди. Думаю, что будут подтримливать.
Беды у семьи Бондаренко пришли, коли он стал в 2008 году кандидатом у депутаты Палаты представников. Поводле Бондаренко старейшего до приватных фирм, где робил сын, несподевано з'явились претензии контрольных, а позднее следующих органов. Валерий Егорович дивится, что тады керовники фирм застали невиноватыми, а бизнес-консультант ягоный сын Бондаренко сел на лаву подсудных.
Был уже нормальный человек, работал, покуль не принял дел в парламентских выборах, начался переслед, покуль выборы проходили, возникли фирмы, на яких работал Андрей. Еще не закончились выборы предпринимальников, которые удельничали в выборах со стороны Андрея, и они были притиснуты правоохранительными органами. Мы ездили, разбирались, а после сітки, і він зайнявся правооборончою діяльністю, допомог ніяким людям добитися свого права. Мабуть, за це його хочуть покарати.
З чим довелося сутикнутися сину, першим ягоним зняволенні Валерий Егорович каже з неохвотою. Означає, що Андрею там було непросто.
Ущемлення були різні, багато було. Скажем, теплі роботи я так і не змог передати. То нельга найти заключенного, то не такие привез, так и не передал. Много было сделано адвокатом Дмитрием Лаевским, очень много, и я всего не знаю.
Сам Валерий Егорович був одним з активних помагатих у виборчій кампанії сина, а так само був і в ініціативній групі кандидата у президенти від АГП Ярослава Романчука. Обійшов немало селянських хат. Каже, що сподівалися на перемогу і навіть були упевнені у ній, бо шмат людей підписувалося і за сина, і за Романчука.
У 2008 році так люди, мабуть, більше вірили у те, що вибори справжні. У 10-м годі на президентських виборах уже так мало хто меркував.
А ті пам'ятують, питаю у Валерія Григоровича Вязковці, ваші десинові застяроги, що надійдуть часи, коли заніпаде сільська господарка, а просто і люди опинуться у паняверці. І ті спогадають вам у непростий час випробуванняў. Суразмовца отказывая.
Наши люди быстро забывают. Повседенный быт забивает все. Большость людей на селе выживает. Те, кто володают ситуацией, однозначно говорят, что ну что, подставили Андрея. Альбо удивляются, як? Опять? А так, что кто-то говорил, что там такой-сякой.
Эфир «Свобода у тюрмах» протяг программы «Неузабаве».
Шановні слухачі, запишіть час передачі і хвалі Білоруської свободи.
Слухайте нас ранніцей від 7 до 8 і вечором від 6 до 9.
Почніть день со свободи від 7 до 8 ранніцей на хвалі 49 метрів, частоти 6075 і 6105 кГц.
Від 18 до 20 години наші передачі гучать на частотах 6105 і 7270 кГц хвалі 49 і 41 метр.
От 20-й години настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц на хвале 49 метров.
Таким чином, завсёды от 7 до 8 ранницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 41 и 49 метров, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00, Чешская Республика.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Неэфектыўныя сельгаспрадпрыемствы, якія цягам паўгода не пазбавяцца ад стратаў, будуць прыватызаваныя, паабяцаў Александр Лукашэнка. Магілёўская санстанцыя выявіла ў чарніцах, сабраных ля вёскі Ляжнёўка, двайное перавышэнне дапушчальнай нормы цэзію. У Алужыні грамадскія актывісты праводзяць пікет супраць будаўніцтва жылых дамоў на былым вайсковым стадыёне, месцы расстрэлу габрэяў. На фестывалі «Славянскі базар» у Віцебску галоўны прыз атрымаў мексіканец. Пераможцай дзіцячага конкурсу стала ўкраінка. У Ваўкалыску парэшткі сярэднявечнага могільніку былі перапахаваныя як астанкі невядомых чырвонаармейцаў. У Веткаўскім раёне створаны штаб па барацьбе з афрыканскай чумой.
Свабода ў турмах працягваем праграму. Сёння ў кастрычніцкім судзе Менску чакае разгляду крымінальная справа былога кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation» нашага актыўнага аўтара ды каментатара Андрэя Бандарэнкі. Былога палітвязня абвінавачваюць у злосным хуліганстве. Колішні асуджаны па эканамічнай справе прадстаўнік платформы ў Віцебску, а да зняволення дацэнт Віцебскага тэхналагічнага інстытуту, кандыдат тэхнічных навук Міхаіл Жамчужны называе выпадак з Андрэем не інакш як падставай ды правакацыі. Той, хто змагаецца за правы зняволеных, мае рызыку быць затрыманым, арыштаваным, ізаляваным ад грамадства. Асабіста я да гэтага гатовы, думаю, быў гатовы да гэтага і Андрэй, кажа Жамчужны. Высновы пра правакацыю Міхаіл робіць, прааналізаваўшы міліцэйскі запіс, а таксама улічваючы дзейнасць Бандарэнкі.
Если проанализировать видео, то заметно, человек сидит посреди помещения непосредственно перед камерой. То есть его заранее посадили в место, которое максимально хорошо будет записываться. Бондаренко в спокойном состоянии, он, наверное, это была середина ночи, сидел и, скорее всего, спал. Рядом с ним находились две женщины, которые систематически перемещались по кадру. Одна из женщин резко подошла к Бондаренко и прямо в лицо спящему человеку направила фотовспышку своего фотоаппарата. То есть их движение никто не ограничивал. Они как бы искали удобный момент для того, чтобы что-то сделать такое провокационное, чтобы вывести Бондаренко из равновесия. Естественно, спящий человек инстинктивно стал защищаться и отмахнулся от видимой агрессии со стороны женщины, даже не сознавая, кто перед ним.
Правоабаронцу Михаила Жамчужного здивляя некоторые моменты, какие назирались у процессе затримания Бондаренки.
Удивляет то, что при задержании и потерпевшие, и другие участники этого конфликта, они находятся в одном помещении, без присмотра, без охраны сотрудников милиции. Ну и телефоны, естественно, они тоже обязательно подлежат изъятию, потому что с помощью телефонов можно позвонить якобы предполагаемым свидетелям, чтобы проинструктировать их для того, чтобы они дали заведомо ложные показания для осуждения того же самого Бондаренко.
Витебский правооборонца лечит, что теперь силовики у мэтах организации конфликту нередко выкрыстовывают жанчин.
Наши органы традиционно используют женщин для того, чтобы организовать конфликт, потому что в любом конфликте женщина, естественно, будет чисто психологически всегда права. То же самое аналогия, как и с Бондаренко, так и со мной. Для того, чтобы инициировать конфликт, были тоже избраны две соседки женщины, с которыми я был в прекраснейших отношениях на протяжении нескольких лет. Ни с того ни с сего, без моего ведома, подают заявление в различные структуры, звонят на горячую линию. У меня вызывают в милицию для дачи показаний. Только за последние 3 месяца каждый день практически подряд приходили сотрудники МВД, опрашивали моих соседей, в алкогольном ли я опьянении, как я себя веду, взаимоотношениях каких с соседями. И если бы была какая-то малейший повод для того, чтобы меня задержать, естественно, меня бы тут же арестовали, и я никому бы ничего не доказал. Ну, то есть ситуация один к одному, как и у Бондаренко.
Говорил представник Витебской філії платформи Михаил Жемчужный. Тем часом інший були в'язень Сергей, який у свой час отсидел термін за хуліганку, якому доводилося сутикаться з правооборонцем Бондаренком, написав нам.
Адрозна ад іншых арганізацыяў, якія паўсюль кажуць пра сваё змаганне за правы асуджаных за крымінальныя справы, платформа ды асабіста Бондаренка дапамаглі многім. Але калі глядзець відэа, у любым выпадку брыдка ад таго, што жанчын б'юць, незалежна ад таго, справакавалі чалавека на абарону ці не. Тым больш другі ўдар у твар іншай жанчыне, якая ўвогуле не здымала, з абаронай ніяк не звязаны. Калі людзям, якія па сутнасці былі раней нічым, раптам падае з неба бесконтрольнае валоданне рэсурсамі, яны пачынаюць адчуваць сябе паўбагамі, губляюць зямлю пад нагамі. Такіх у Беларусі сёння вельмі і вельмі шмат.
Гэта было меркаванне былога асуджанага Сергея. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. У любым выпадку нам вельмі вельмі шкада, што адбылося з Андрэем, кажа цяперашняя кіраўніца платформы Алёна Красоўская-Каспяровіч.
Господи, натворил наш Андрей всем проблем, и себе в первую очередь. Да жалко, конечно, и как человека жалко, и как человека с... Он очень умный человек, и у него были большие планы, и по работе, конечно, работа пострадала, потому что без Андрея сложно принимать какие-то решения. Мы их, конечно, принимаем, и платформа продолжает работу, и мы справимся, и все будет хорошо, но, конечно, нам без него сложно, и тюрьма – это слишком суровое наказание для человека, который совершил, в принципе, по тому, что мы знаем, не очень тяжкое преступление. Но посмотрим, как решится.
Что может чекать теперь у турме колишнего политвязня, пытаюсь я у моей суразмолцы?
Ну, если у нас не будет оснований говорить о том, что преследование уголовное Андрея носит политический характер, то да, конечно, статуса политзаключенного у него не будет. Я думаю, что разница в статусе политзаключенного и обычного осужденного, она заключается лишь в том, что не будет международной поддержки такой и давления на наши государство, на руководство для того, чтобы его быстрее выпустили. Но для Андрея, как для человека, который уже, в общем-то, почти 2 года провел в местах лишения свободы, я думаю, что не будет чего-то нового, и мне кажется, что он справится. Мы всеми силами ему поможем и будем отслеживать до последнего все вопросы, которые будут связаны с его событием и наказанием. Платформа вообще в своей работе, она придерживается того, что мы должны опираться на факты и на правду. И мы хотели бы и в этой ситуации донести до людей правду, а не какие-то истерические вопли по поводу того, что это жертва режима или жертва подставы, если этого действительно не было. Мы против того, чтобы излишне политизировались эти дела, тем более безосновательно. Это связано с тем, что мы не владеем всей полнотой информации. Поэтому все выводы о политической подоплеке мы сделаем только после суда.
Говорила Алёна Красовская-Каспярович. І ўсё ж, наколькі адэкватнае пакаранне доўгімі гадамі турэмнага зняволення людзей, якія хай і нахуліганілі, але ўсё ж не ўчынілі цяжкага злачынства, нікога не пакалечылі, а дагэтуль увогуле зрабілі немала добрых справ. І да таго ж маюць патэнцыял працягваць рабіць такія справы надалей. Хіба вязніцу зробіць іх лепшымі? Можа, трэба замест поўнай ізаляцыі ад грамадства шукаць для такіх людзей нейкія іншыя формы управления. Колесо. Ці при советах дзейнічала процедура поручанства. Так у свой час великий термин зняволення погражав студентам ГІКа Василю Шукшуну у стані моцного алкогольного опьянення. Той збив однокурсника з Польщі, а потім міліціянта. І тільки дякуючи поручанству партійної організації, світу відкрився великий письменник, да й режисер. Я не той, як п'яниця, але неяк так отримлюється. Коли випадково вип'ю, то обов'язково страчую контроль над собою і роблю недаравальні учинки. Каюся тоді Шукшин. Потім ён кинув піць безповоротно. У ефіру «Свобода у турмах» протягуємо програму. Як показало опитання на вулицях Могильова, більшість удельників лічать, що такі люди, як правооборонці, за свої учинки повинні відказувати гэтак же, як і остатні.
Защищают права человека. Право на ошибку имеют все, но люди, занимающиеся такой деятельностью, должны быть особо щепетильными в правовых вопросах, потому что на них слишком большая ответственность.
Защитники прав человека, о деятельности правозащитников мы знаем только тогда, когда власти нарушают права человека. Если это не властные структуры, то там и правозащитников почему-то не видно. Правозащитная деятельность, она всегда находится в конфликте с существующим законом. Один считает, что так правильно, а другой неправильно. Поэтому для одних это правонарушение и преступление, а для других это те действия, которые делаются от отчаяния только для того, чтобы изменить сложившуюся для них трагическую какую-то ситуацию.
Должно разделяться. С одной стороны, человек помогает, за это ему спасибо. С другой стороны, если он нарушает закон, то как все остальные по закону отвечают?
Вряд ли они имеют право на ошибку, но иначе тогда вряд ли их можно назвать специалистами своей деятельности.
Закон был один для всех, если хоть кто-то не будет его соблюдать, то, соответственно, никто не будет соблюдать.
Правооборонцы, как видимо, защищают права людей. Это, вероятно, что-то связано с политическим правом. Каждый человек имеет право на ошибку, и они не исключение. Самое главное, чтобы их ошибки не оборачивались трагедией.
Удавалось чуть, а лишь Беляцкий, а лишь стыкаться с ними не удавалось.
Это деятельность, связанная с правами человека. Когда человеку потребуется такая допомога, то правооборонцы предоставляют ее. И они звичайные люди и имеют право на помылку. Когда они сделали помылку важкую, то они должны нести за ее отказ. Отказная деятельность.
Даже не интересовался, честно. Защита населения, прав потребителей. Что-то в таком плане.
Газетки другой раз нам приносит человек на работу. Если это они, конечно. Всю правду вроде пишут. Ну, правильно, защита от прав белорусов. А так не в курсе.
Нет, с такими людьми не сталкивался. И даже не слышал.
Права наши защищают. Права человека всем известны. Что касается судов, даже если они неправильное решение приняли, какое-то время проходит, они его отменяют, человека из тюрьмы освобождают. Но это редко бывает. Ну, как все люди, они, конечно, имеют право ошибаться. Но если они уже взяли на себя эту ответственность, то они не должны.
Чтобы защищать права человека. В какой бы ситуации человек ни оказался, при любой власти, при любом государстве. В любом случае, это человек, он сам ответственен перед другими людьми. Если даже, может, это не государственная такая служба, но он просто даже моральные принципы какие-то должен к себе иметь. В любом случае, ответственность надо иметь какую-то.
Это была «Свобода у турмах». Сустренимся простый день.